Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Я совсем не хочу.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me, tiger.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева. И вы уже могли услышать нашего гостя, который сказал: «Не хочу, не думайте». Это не отбивался наш гость и не говорил: «Не тяните меня в студию, я не буду участвовать в программе». Нет, все было хорошо и в порядке. В гостях писатель, журналист, кандидат исторических наук, завкафедры мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, автор и бессменный ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Ура, товарищи! Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы так
уже
хотим
напугали.
Чувствовать рядом.
Напугали с самого начала.
Рядом с вами умницами и умниками.
Но не получится.
Но получится блондинками, но... видимо.
Нет, вот получится очень.
Получится.
Есть... умные глаза.
Вы
чувство
считаете?
Юмора, все, что нужно.
Белые волосы, Катя.
Честно, мы же с детства смотрели вашу программу. С детства... Ты мечтала попасть?
Вот я нельзя так говорить гостям. Нельзя говорить, я вас с детства люблю. Потому что гость сразу начинает вот это вот думать, что что-то не то с нами, что нам там 15 с половиной лет. А все не так. Мы взрослые уже, барышни с Катечкой.
Да я понял. Я-то в эфире 25 лет.
Ну ладно, 25 лет мы не выиграли.
Мне 8 лет назад подошел Николай Цискоридзе и сказал: Юрий Павлович, я вырос на вашей программе 8 лет назад, Николай Цискоридзе.
Так что...
Грустненько сразу становится, а? Нет? Грустненько сразу
нет,
становится.
Нет, с одной стороны, это страшно радостно, когда такой человек говорит, что он вырос на моей программе, а с другой стороны, конечно, потом является мысль... Не блондинка ли за углом? Там же разные есть блондинки. Есть и с косой.
А, нет.
Катечка, координаты.
Друзья, плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Не забываем про эти все координаты. Пишем, задаем вопросы. Звонки мы традиционно не принимаем.
Начнем вот с умных вопросов. Со своих.
Ты уверена?
Ну, просто ведь Юрий Павлович все время сам задает вопросы. Ну, даже.
А теперь мы такие отыгрываемся за всех.
Так плохо со мной вел себя только Ваня Ургант.
Мы хорошо себя очень... Мы очень приятненькие, правда. Мы все время об этом говорим.
Тогда умницы, продолжаем.
В следующем году в России собираются и, точнее, могут ввести новый ЕГЭ по литературе. В этой новой модели, как говорили в Рособранадзоре, исключены задания с короткими ответами, повышены требования к объему сочинения. Во-первых, как вы, в принципе, относитесь к единому госэкзамену и как вот к этим новым требованиям?
Девочки, дорогие мои, наглядные, красивые блондинки, ну сейчас же ведь преддверие праздников. Вот-вот будет праздник, замечательный, великий. Ну, надо говорить о чем-то позитивном,
нет,
хорошем, радостном.
Мы непременно и о нем
что
поговорим.
Что вы понимаете о грустном?
Вы ведете такую программу, как мы с вами можем об умном не поговорить?
ЕГЭ.
ЕГЭ,
не надо о грустном.
И скоро ведь выпускные, и вот мы еще к чему.
Выпускные — это хорошо, но они тоже с ЕГЭ.
Да. То есть это плохо?
Слушайте, вы сами же этих детей бедных мурыжите там на умниках и умницах. Задаете им каверзные вопросы, как мне кажется. Ну, вы должны быть в своей
уважаемые радиослушатели, вот видите, они так хорошо начали, я уже их назвал умницами, а сейчас что-то они как-то сбиваются и начинают умничать, а это уже не умницы, а умники. У меня, во-первых, не каверзные вопросы, у меня хорошие вопросы.
Очень хорошие.
Они очень сложные вопросы, но это явно не ЕГЭ.
Вот, кстати, вас никогда не просили придумать, например, помочь
для ЕГЭ?
Там, да,
нет.
Те же вопросы по истории, например, нет?
Нет.
А вы бы, если бы предложили вам такую...
Нет.
Никогда бы не согласились?
Нет.
Вы не хотите иметь отношения к ЕГЭ никакого?
Нет.
Но вы ведь как-то, как уровень Олимпиады, как какой-то из этапов Олимпиады, для того, чтобы потом школьники поступали... Вы делаете ту фактическую работу, которую делает ЕГЭ, чтобы дети потом могли
так
поступить...
Так опять, обратите внимание, опять меня стали обижать.
Ну, неправда же.
Один человек мне такое сказал когда-то, но он шутил. По фамилии Фурсенко. Угу. Говорит, у вас же тоже почти ЕГЭ. Я говорю, ну, понимаете, Андрей Александрович,
дорогой. В другой, более приятной форме, но смысл-то тот же. Вы даете возможность детям поступать затем в университет, в МГИМО, в частности.
Даю, естественно, но там, понимаете, надо читать много книг. Для этого надо ориентироваться в пространстве. И у меня многие вопросы рассчитаны, что даже человек, если не знает факт, то он, если он ориентируется в этом пространстве, он в состоянии ответить по типу вопросов из передачи «Что, где, когда». У меня надо думать, понимаете? А здесь, в общем, это Я в свое время объяснял, что для того, чтобы хорошо для того, чтобы проверить знания человека поступающего, нужны два экзамена. Так же, как вот люди сдают экзамен на вождение автомобиля. Дело-то довольно простое по сравнению с, там, не знаю, с математикой, физикой, химией и так далее. Там два экзамена. Первый экзамен – это ЕГЭ. То есть надо на компьютере сдать правила уличного движения. А дальше тебя выводят на улицу, сажают за руль и смотрят, а можешь ты тронуться с места без рывка, сможешь ли запарковаться. Понимаете, ЕГЭ – это минимум миниморум. Но поскольку наши ребята последние два года занимаются исключительно вот этой шагистикой и тренировкой, как отвечать на ЕГЭ, то они как-то забывают о главном предмете – и об истории, и о математике, и о физике.
А okay. Потом, смотрите, они же роботы попадают в институт, и этих роботов нужно как-то перепрограммировать.
Попадают замечательно. Да? Я один раз видел заявление от одного замечательного юноши, который привез с собой 100 баллов по русскому языку литературы.
Тупенький оказался, на самом деле.
Я с ним не был знаком, но в слове заявления было две ошибки.
Как? Можно в слове заявления?
Да, еще с кавказским акцентом, с мягкий знак там стоял.
И общага через абсчьяга, через я.
Нет, там просто заявление.
То есть не показатель.
Нет, это один из показателей. Там есть свои плюсы, понимаете? Но все сводить к ЕГЭ. Что вы на самом деле скоро праздники, и вообще такие проблемы у нас есть, и вы все ЕГЭ, да ЕГЭ.
А как вы отмечаете праздники?
Зануды вы, а не блондинки.
Это правда. Что скажешь тут? Скажите, пожалуйста, вот есть же еще очень много всяких разных образовательных сайтов. Есть там, не знаю, Универсариум, Арзамас, Тотальный диктант есть, который, где проверяются знания людей. Но почему-то на все вот эти вот, на сайты, на Тотальный диктант очень много ходит взрослых. И если с Тотальным диктантом еще как-то можно понять, то вот все, что касается интернет-площадок различных, предполагается, что современные дети, они очень интересуются интернетом, и все, что в интернете, для них должно быть интересно. Но это не совсем так. И что касается вот этих образовательных сайтов различных, о которых я говорю, вот это показатель того, что образовательная именно какая-то история, она не очень популярна у детей. При этом ваша программа, которой 15 лет, правильно понимаю?
Опять обижают.
Нет?
Радиослушатели, ну заступитесь хоть вы за меня.
Вы заступитесь
25
сами.
Лет, я сказал.
20, простите, да.
А, это
да,
вы
да,
мне комплимент 25, делаете, дескать,
да,
вы
конечно,
не такой
вы
старый.
Юный, конечно, да. 25, да, простите, я все неправильно посчитал. Так вот, 25 лет. Сильных-то изменений в программе не было. Ну, то есть она как зародилась там. Так вот.
Да, причем я принципиально это делаю, так же, как не надо менять. Сейчас у нас все сдвинутые на инновации.
Это
да,
ведь
не
да,
надо
да.
вносить инновации в футбол.
У вас была ли...
И менять число игроков. В хоккей тоже не надо. И меня не надо трогать. Вот как был, так и играем.
У вас никогда не было мысли действительно создать какое-то мобильное приложение, не знаю, какой-то виртуальные умники и умницы?
Ну, чтобы отвечали на вопросы в интернете. Ты едешь в метро, вот приложение...
Сасайква, дит мой сильвупле. Вы меня не понимаете?
Сильвупле, понимаю, пожалуйста, а вот все остальное...
Я спросил, это что такое, скажите мне, пожалуйста. Специально на том языке, чтобы вы меня не поняли. Потому что вы заговорили со мной на языке, который я не понимаю. Что такое виртуальное, par exemple?
Сделать сайт, на котором можно вот стать полноценным участником программы, но виртуально, не приезжая в студию, не проходя отборочный тур и реально встречаясь с
чтобы потом они поступали виртуально в МГИМО, и также не приезжая в МГИМО, и не ходя на лекции, они виртуально там учились, и все было виртуально.
Нет, ну тогда
и главное,
можно...
что виртуальный диплом,
нет,
да?
Нет, не обязательно при этом давать им возможность дальше поступать в МГИМО. Это как такая тренировочная площадка.
Мне вообще идея-то очень интересная, если деньги дадите.
У вас нет инвесторов на это? Никто не предлагал такого?
Да, а потому что нужно предложить. Мне кажется, когда есть идея, есть спрос, появляются и спонсоры. Смотрите, есть такая программа, как лингвист Петров ведет. Забыла.
На культуре. Культура.
На телеканале «Культура». Полиглот.
Это не мой канал.
Ну, неважно. И
очень важно.
Программа-то интересная для изучения языков. Вы знаете, 1 000 000 языков, а не все такие способны.
Нет, да Петров знает 1 000 000, а я...
Это чуть-чуть правда. Поменьше. Вот.
Мне бы русский выучить.
И у них есть, и у них тоже есть приложение. Когда ты едешь в метро, и очень хорошо ты можешь себя проверять грамматику, например, по-английскому или испанскому, что
не
ты изучаешь.
Не пора ли вам выходить в сеть?
Вот то же самое и вам можно сделать. Нет?
Юрий Павлович, вы смотрите осуждающе.
Угу.
Народ безмолвствует, я вспоминаю Пушкина. Народ безмолвствует.
Вам просто самому это неинтересно, поэтому не хотите этим заниматься?
Нет, я просто, видимо, уходящая натура, я довольно плохо понимаю, о чем вы говорите. И, в общем,
скажите, у вас,
наверное, все это очень хорошо.
У вас кнопочный телефон или смартфон?
У меня?
Да.
Нет, у меня iPhone.
iPhone. Вот, значит, у вас там есть 1 000 000 приложений. Вы прекрасно себе должны понимать, что такое приложение мобильное, а не делать вид, да, что вы не понимаете, о чем вы разговариваете.
Я не понимаю, я ими не пользуюсь.
А чем вы пользуетесь? Звонками? СМС-ки пишете?
СМС-ки пишу,
а
да.
У вас есть...
У меня WhatsApp, но сломался.
Вот,
и девочки на меня обиделись, и одна из моих дочерей даже со мной на некоторое время перестала общаться. Она решила, что я специально выключил WhatsApp, я не отвечаю.
А Telegram? Не знаете, что
Асасикуа?
Понятно.
После новостей расскажем.
Сколько лет вашим внукам?
Ой, это очень сложный вопрос.
Ну, это младший школьный возраст, это детский сад, это старший.
Старший внук у меня, наверное, вашего возраста. Ну, ему 23. А младшей внучке сегодня Ливии исполнилось 3 года.
Ну вот.
А вообще у меня сегодня именины. Что вы меня носили с интернетом, в котором я ничего не понимаю?
Мы каравай не испекли просто.
Меня надо поздравлять. Сегодня день святого Георгия.
Поздравляем вас с днем святого Георгия.
Замечательный совершенно святой. А я Георгий в церкви.
Юрий Павлович, такое ощущение, что вы пришли к нам, чтобы мы, правда, пели песни, но вы же ведете серьезную программу, вы серьезный человек. Мы будем о серьезных вещах говорить какую-то часть программы, а потом обещаю вам, что мы поговорим о более...
Ну, я попробую вам поверить.
Пожалуйста, поверьте.
Вторая часть.
Радиослушатели, дорогие, тут две девушки действительно очень симпатичные, но одна из них такая строгая, а другая очень улыбчивая. Но мне вот кажется, что вот та, которая строгая, она потом будет мягче, а та, которая улыбчивая, потом как раз они поменяются местами. Слушайте, пожалуйста, эту программу, потому что, ну, очень интересный ведущий.
Хороший, плохой полицейский.
А перерыв будет вообще? Рекламная
будет,
пауза?
Да,
когда?
Будет, но...
Вы уже устали?
Я устал уже.
Потерпите, пожалуйста. Вот я сейчас...
Жарко?
Я сейчас еще неприятных вопросов пару
задаю. Тяжелое радио. Я знаю, есть такое хорошее радио, там на один вопрос ответил, и тут же музыку включают.
Это другая радиостанция. Это радиостанция говорит
Дугая,
Москва.
Дугая, как Дугая. Говорит моя внучка. Дугая.
Дугая, хорошо. Помните, в 2013 году президент призвал создать единый учебник по истории. Расскажите нам, пожалуйста, если вдруг вы знаете, ведь эта идея не увенчалась успехом, ну, то есть не выпустили?
Нет, он создается, по-моему, и даже, может быть, выпустили, я, честно говоря, не знаю.
Единый учебник
по истории? Я учебники не читаю для того, чтобы это не мешало моей программе, потому что у меня программа с самого начала была задумана так, что мы говорим о тех вещах, которых нет в учебнике. Но, в принципе, это очень нужная идея.
Именно чтобы он был единым?
Чтобы он был единый, чтобы с помощью этого учебника можно было понять вообще, что хочет государство, чтобы знали наши школьники. Потому что то, что они захотят сами знать, они
сами
и без государства.
А вы черновики разберутся. Не видели?
Нет.
Потому что нам тоже интересно, что же там будет, что же мы должны...
Помните у Булгакова «Мастер Маргарита»? А вы не тревожитесь, Маргарита, все будет правильно. Mm-hmm. На этом построен мир.
Вы тоже изначально просто думаете, что все будет правильно, что есть...
Ну, правильно с точки зрения... Нет, я наконец пойму, как государство на данном этапе оценивает интересные моменты нашей истории, потому что это было всегда, и это всегда будет.
Вы знаете, я вчера была в кафе и вечером, и там сидела пара, мальчик и девочка. Девочка готовится к экзамену, и она ему проговаривала. Экзамен по истории сегодня она сдает в РГГУ, видимо, там неподалеку. И каждый ее вопрос: боже мой, зачем мне это нужно знать? Это же мне никогда не пригодится. Зачем мне это нужно? Зачем нашим современным студентам дают такую информацию, ну, действительно, может быть, ненужную, которая никогда в жизни нигде не пригодится? Вот только она сдаст этот экзамен и забудет.
Ну, есть девочки, которым, конечно, вот. Это никогда не пригодится. Это, честно говоря, не те девочки, которые приходят ко мне на передачу. Но есть девочки, которым обязательно пригодится, и все пригодится. Особенно, если они станут мамами, если они захотят воспитывать своих детей, то им очень пригодится. И...
Знать, кто был, конечно, в 1910 году министром иностранных дел?
В 1910 году? Министром иностранных дел? Ну, а почему не знать? Я, например, не знаю.
Извольский, представляете, я это вчера узнала, сидя в кафе.
Как Катечка сейчас сделала Вяземского? Посмотрите,
я же
как
говорил,
красиво,
что
такая улыбчивая,
она бывает самая...
Мне кажется, закрываю программу вообще. Зачем вы привели?
Главное, обратите внимание, что я с самого начала, вначале сам признался, что не знаю.
Абдулхамид пишет: как вы все успели? Я же только что вас по телевизору смотрел. Вы тут и там.
Фигаро здесь, фигаро здесь, фигаро там.
Долго? Программа в записи ведь?
Да, в записи.
Как много времени занимает запись?
Запись занимает 3 дня, мы сразу снимаем 12 программ.
Ого. А дети, которые...
А иначе мы бы разорились.
А дети, которые приезжают, они же приезжают из разных регионов России, вы как-то их организуете вот в пространстве в Москве? Или
нет, естественно, мы организуем, но уже сейчас не финансово.
Угу. А как? А, и подождите, что значит уже сейчас? А как, когда дело вы том, закончили что, это делать финансово?
Дело в том, что когда начиналась программа, то, в общем, у нас были деньги на то, чтобы детям оплатить и дорогу, и разместить, и даже оплатить сопровождающих, но...
А сейчас?
Сейчас мир становится все более жестким, и поэтому детям, если помогают, то помогают на местах.
А давно вы перестали вот это
давно очень, уже очень давно.
Скажите, пожалуйста, еще вы же в прошлом году, и это уже была третья ваша награда в этой номинации, вы стали обладать программой «Умники». Он стал обладателем ТЭФИ в категории «Лучшая программа для детей и юношей».
Обратите внимание, они опять меня обижают, потому Почему? Что это была не третья. Нет. По секрету вам скажу, уважаемые радиослушатели,
десятая.
А пятая.
А были другие номинации?
Мы про номинации. Это была...
Хорошо, четвертая, потому что четвертая в номинации «Лучшая программа для детей», потому что моя вторая ТЭФИ, это была номинация «Лучшая публицистическая программа». Я страшно ей дорожу, потому что мне вручал статуэтку и диплом. Догадайтесь, кто?
Не знаю, кто мог вручить.
Михаил Михайлович? Ну, не Спиранский, кто?
Теперь нас ловит.
Все, мне кажется,
я только знаю Владимира Владимировича.
Самый остроумный человек России. Кто?
Галустян.
Жванецкий, дамы и господа.
Жванецкий, хорошо. Была еще номинация «Лучшая образовательная программа» в 2001 году.
Нет, не образовательная.
Не было?
Детская.
Вот, насчет детской программы. У вас есть конкуренты, по вашим ощущениям? Есть ли конкуренты у вас на телевидении?
Нет, конечно.
На современном. А были ли когда-нибудь?
Не было.
Это вы говорите с долей иронии или вы действительно так считаете?
Я действительно так считаю, ну, потому что моя программа, она изначально просто мною придумана, и поэтому, ну, какие конкуренты, когда, в общем, у меня конкурент только я сам.
А почему вот говорят, когда...
Нет, проигрывал я, да. Я проигрывал Тини Канделаки с программой очень популярной, которая называлась «Самый умный», но это покупная программа.
Скажите, вот, кстати говоря, насчет покупных, непокупных, когда говорят про российское телевидение и то, что востребовано там, в том числе за рубежом, наши российские проекты там говорят про «Что, где, когда», «КВН», почему никогда не говорят про «Умники, умницы»? Это же, правда, уникальный формат, которого не было.
Ну, я все время об этом говорю.
Нет, я имею в виду...
И обратите внимание, что...
У вас права.
Все на Первом канале.
Права не собирались купить? Кто-нибудь?
У меня купили права.
Купили? А где?
В Азербайджане.
Она до сих пор идет там, эта программа?
Она идет, да...
Что
правда, она очень хорошо идет, потому что там все это они это приспособили к Азербайджану, это идет на азербайджанском языке.
И... Немножко под себя сделали что-то. Да,
да? И главное, что это очень хорошо, потому что когда покупаешь что-то чужое, надо обязательно это приспособить к той почве, на которой ты растешь.
Ну и у нас все наши покупные программы, тот же «Голос», который сейчас очень популярный,
да,
приспособлен.
И очень хорошая программа.
Вот, и даже «Поле чудес» приспособили в свое время.
Да, и обратите внимание, что вы перечисляете программы, которые выходят на Первом канале.
Которые, отсюда, или получше нас.
Первый канал проплатил сегодняшний эфир.
27-й.
Если бы!
До размещения детей денег нет, канал не проплатил. 27-й пишет, и на самом деле много сообщений не с вопросами, а просто с каким-то...
Восхищением.
Да. Собственно, 27-й пишет, восхищен гостем.
Защищают меня, защищают,
да,
от вас.
840-й, девочки, скажите гостю, он не прав, потому что я тоже от его авторитета оробела бы, растерялась и, конечно, впала в умственный анабиоз. Все это я к тому, гостю можно только с восторгом слушать и внимать.
Внимать и внимать.
Это к тому, что мы вот с вами, видите, разговариваем, а должны бы, наверное, молчать, а говорить должны были бы вы.
Ну, это другой формат. Это было бы скучно очень.
Скажите, пожалуйста, возвращаясь к вашей программе, а вообще как зарождалась идея «Умник и умниц»? Вот вы сидели, бац,
умников.
Эврика.
Как вы сказали, бац?
Бац, Эврика.
Какое-то эхо Москвы пошло.
Аль-бац.
Там
немножко по-другому.
Арабское слово. Аль-бац.
Как придумали-то, правда?
Ну, мне просто позвонили и сказали, что есть одно слово для новой программы, которое от меня ожидают, куда меня приглашают как автора ведущего, потому что я оцениваюсь именно как автор и ведущий. Mm-hmm. Не просто ведущий, а еще и автор. Mm-hmm. Вот есть название «Умники», есть режиссер. А все остальное, я должен придумать. И поскольку к этому времени я уже немножко заскучал по телевидению, я стал придумывать. И тогда, в общем, почти не было олимпиад. Мне захотелось, чтобы это была олимпиада. Потом как-то все заработало. Очень сложно описать. Я увидел край стадиона, знаете, такой, где дорожки одна длиннее, другая. Угу. Ну, вот где этот изгиб идет. Потом почему-то возник светофор, и я понял, что там красный, зеленый. Ну, это, собственно, и те цвета, которые я различаю. Потому что жена говорит, что другие цвета я уже там не различаю. Для меня красный.
Да,
там какие-то есть малиновый, фразмуе, там какая-то раздавленная малина еще, фуксия, или клубника там вот и так далее. Да-да, вот это я не различаю.
Понятно. Но три цвета это, нормально.
Все это наложилось, и три цвета, и дорожки, и разные этапы.
Один раз можно ошибиться.
Я пришел на телевидение, вот это все принес. Один из тогда руководителей телевидения сказал, что слово «умники» маловато, и будет более телевизионное, если будет «умники» и «умницы». Я это принял, потом встретился с режиссером, понял, что я с ним работать не смогу, попросил его уволить, и поехала.
Скажите, пожалуйста, когда вы вели первые эфиры, у вас скорее было ощущение, что вы сейчас вот встретили детей умнее, чем вы думали, или, может быть, слабее, чем вы рассчитывали?
Оленька.
Оленька.
Нет, а мне сказали, что ее надо назвать Хельга.
Оленька.
Я же скандинавист, поэтому для меня...
Такие первые
эфиры. Дорогие друзья, вы поняли, что Хельга и Ольга — это на самом деле одно и то же, просто на разных языках, потому что встречаются такие люди, которые считают, что Ольга — это русское имя. Хельга, святая, означает святая.
Не забываем
Ольга,
об этом.
Так и о чем мы? Я увлекся на святую.
Да, мы говорили о том, точнее, я пытался вас спросить, вы пытались не ответить на вопрос.
Детки умнее, не умнее.
Я забыл, это было так давно, это было 25 лет назад.
Вы будете отмечать эту дату в этом году, в ноябре, да?
Нет, ну она же не круглая. Мы 20 лет уже отмечали, вернее, не мы.
25 очень даже хорошая дата.
Ну
нет.
Я ж не Басков.
И не Киркоров. Когда Киркоров... Вот он отмечал 50 лет.
Киркорова не надо трогать, это святое.
А Басков? А Басков что, не святое? Ну, ничего святого у
Басков
вас.
Мне простит, Басков мне простит, потому что я ему очень улыбался.
А если сравнивать деток 25 лет назад, ну каких уж деток, выпускников, да. И сейчас,
вот
есть
всегда,
разница?
Всегда задают этот вопрос. Ну вот куда ни придешь, везде. А если сравнивать? Во-первых, зачем? Особенно накануне праздника, зачем огорчаться?
То есть
когда среди них так много жертв ЕГЭ.
Понятно.
А потом, понимаете, человек, который стремится к знаниям, который стремится к самостоятельности мышления, тот, кого мы называем умным, он, в общем, не меняется со времен Древнего Египта. Они всегда одинаковые, эти умные, потому что они очень сильно отличаются от дураков, от ленивых, от неинтересных.
Для вас кто такой умный и кто такой дурак?
Я уже сказал, что умный человек — это который прежде всего хочет понять, для чего он появился на этот белый свет, чем он отличается от других людей, у которого возникают самые различные вопросы, желательно в детстве, такие, на которые никто не ответит. Зачем солнце, например? Зачем я? Кто я? И как мне себя развить? И как мне обрести свое имя настоящее и стать действительно Екатериной или действительно Ольгой?
А не так себе, не пойми кем.
А не номером 16, а не номером 16, и номером 3.
Про детей хотела вас еще спросить. В конце марта у нас тут в России проходили протестные различные митинги, в которых неожиданно, как-то очень неожиданно приняли участие дети. Ну, в смысле, их было много, школьников. И многие, естественно, говорили, что эти дети вообще не понимают, куда они пришли, зачем пришли, что ими движет. Другие, наоборот, утверждали, что это люди с сформулированной позицией. Вы чью сторону в этом смысле занимаете? И не говорите, что вы не знали о протестных этих движениях.
Нет, я знаю о протестных движениях. Да. Я, в общем, это частично... Я частично даже понимаю, потому что если молодой человек не протестует, если он не идет поперек течения или хотя бы не пытается это делать, то он для меня, в общем, не совсем молодой человек. Потому что это естественно, понимаете. Но что касается взрослых, те, которые вывели этих детей, то тут мне вспоминается, например, ИГИЛ. На всякий случай предупреждаю вас, что это организация, запрещенная на территории Российской Федерации, как обычно говорят журналисты, которые... В критический момент впереди выставляют детей и женщин. Вот у меня возникло некоторое ощущение, что здесь, в общем,
вы не верите,
вели
в то,
себя
что эти дети могли прийти сами?
А?
Вы не верите, что эти дети могли прийти сами?
Они могли и сами прийти, понимаете? Но взрослые дяди и тети, которые выводят их на дубинки, вот они мне чем-то напоминают. Вот.
А я знаю школьников, которые сами выходили, никто их не выводил, они сказали, что мы хотим вот выйти. У нас есть вопросы.
Я с самого начала это допустил и сказал, что это вполне естественно. Что это вполне естественно, и это с возрастом пройдет. Но вот у тех дядь, которые устраивают провокации с участием детей, вот у них это не пройдет, и их за это надо наказывать. Вот такое мое мнение, конечно, вы можете меня побить.
Пока мы будем бить.
А у нас новости не пройдут, потому что сейчас 13:30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13:35.
И мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас писатель, журналист, кандидат исторических наук. Очень много всего можно говорить. Юрий Вяземский у нас в гостях.
Юрий Павлович, здравствуйте.
Ничего, что я прервала эту большую...
Нормально.
Длинную тираду ваших регалий всяческих. Очень интересные вещи говорятся всегда за эфиром. Вот сейчас нам Юрий Павлович сказал о том, что на программу «Умники и умницы», внимание, приходят люди, которые не знают, кто президент Российской Федерации.
Ну, не на программу приходит. Дело в том, что мы проводим предварительное собеседование. Мы это можем сделать только с москвичами, потому что, естественно, ездить по всей Великой России лично я не в состоянии. Хотя я езжу, но там уже другая система. Сейчас не будем об этом. И вот однажды пришла девочка, которая не в состоянии была ответить ни один вопрос. И она уже уходила. И чтобы как-то вот закончить на положительной ноте, я ее спросил, ну, а кто президент Российской Федерации? Она сказала, не знаю, и, по-моему, обиделась.
И заплакала.
Может, расстроилась, просто уже перенервничала.
Помните, у Булгакова так начинается первая глава «Мастер Маргарита»? Там. «Пива нет», — сказала буфетчица, и почему-то обиделась.
Я знаю, какой вопрос мы не зададим Юрию Вяземскому. Какая ваша любимая книга? Потому что вы уже второй раз упоминаете «Мастера и Маргариту».
Ну, это одна из...
Скажите еще, вот интересно же, когда вы готовите вопросы. Вы готовите их сами или у вас есть целая команда?
Конечно, я...
Один? Вы один пишете?
Ну, не совсем один. Дело в том, что я подбираю все эти вопросы и так далее, читаю, соответственно, книжки, я читаю столько же, сколько читают ребята, потому что тему иногда просто назначаю, которую я... Ну, мне хочется просто познакомиться, я не знал ничего заранее. А потом все эти вопросы я несу к шеф-редактору нашей программы, она... По совместительству моя жена,
да.
Татьяна Александровна.
Вот, и она эти вопросы отбирает. Шеф-редактор умнее вас?
Понимаете, она не может быть умнее меня, потому что она женщина. А женщина не может быть умнее мужчины. Но она... Подождите, дослушайте до конца. Дедушку девятикратного...
Серьезно?
Молодые блондинки, понимаешь? Она чутче меня. Она... более чутко воспринимает аудиторию. Она представляет себе, этот вопрос пойдет или не пойдет, будет интересен для телезрителей или нет. Я, конечно, ее умнее, но я топор по сравнению с ее чуткостью.
А она не бывало ли такого, что она говорит, вот давайте вот здесь вот другой вопрос зададим, и какой-нибудь задает вопрос,
нет,
ответ
такого,
на который
нет,
вы не знаете.
Такого не бывает. Тарелочки выбрасываю я. Ее дело пропустить или застрелить.
Вы кого-нибудь пробовали там на Первом канале потестировать по своим вопросам из взрослых людей?
Коллег.
Из коллег, да.
Ну?
Ну?
Ну, я ж не такой жестокий, как вы.
Короче говоря, американские ученые, не британские, заметьте, американские ученые, они выяснили полезное свойство, еще одно свойство, утренней зарядки. Специалисты из университета Делавера узнали, что занятия спортом, и даже не продолжительное, но регулярное, утренняя зарядка делают гиппокамп более эластичным. А это способствует значительному улучшению памяти. Вот мне кажется, глядя на вас, вы делаете каждый
если
день утреннюю
зарядку.
Если
вы в своей квартире лягте на пол,
3-4.
Гиппокамп — это хорошо. Гиппокамп у меня как раз отец занимался. 4 мозговыми структурами. Одна из них была гиппокамп. Это очень важная структура. Но мне больше нравится структура, которая называется амигдала или миндалина, потому что именно она выбирает.
Мы выбираем.
Какой, в том числе, какой из двух блондинок больше всего довериться.
Ну-ка, вы сделали выбор.
А?
Вы
нет, я миндалину пока не включила.
А что же вы?
Я сейчас
пожалуй... А уже полпрограммы прошло, вы
у меня гиппокамп в основном работает.
Вы все только мозгом, да? А сердцем? Как же сердце? Сейчас вот... кардиологи могут подключить.
Ну, я же сказал, что я мужчина, у нас в основном голова, мы головные, мы умники, а умницы женщины.
А зарядку-то вы делаете, вы же не ответили.
Зарядку я не делаю, нет.
И никогда не делали?
Никогда не делал.
Ну, вы же прям спортсмен, вас даже иногда так называют. Вас
Я никогда не делал, я просто, когда я нахожусь на отдыхе, у меня спортивная ходьба, потом у меня бассейн, тогда, когда я могу себе это позволить. Раньше, естественно, у меня там был бег, лошади и все что угодно.
А сейчас я уже...
Велосипед нет. Велосипеда уже, к сожалению, нет. А когда-то до 47 лет, конечно, этот велосипед был любимым.
А почему вы не ездите на велосипеде?
Ну, потому что сейчас мне вообще уже мало чего можно делать. Угу. Поскольку я в свое время очень активно прыгал на лошадях и, в общем, допрыгался, как меня врачи предупреждали.
Суставы, да?
А?
Суставы?
Нет, не суставы.
Это моя
спина,
просто...
но опять вы о грустном. Господи, праздники впереди.
Да, слушайте, это моя проблема. Суставы, я, конечно.
Мы позвали вас, чтобы поговорить о Катечкиных проблемах. Что тут непонятно?
А однажды правда, что вы доехали из Москвы до Петербурга на велосипеде? Это был спор какой-то?
Ну, это, во-первых, был не однажды, а несколько раз. А потом я просто очень любил ездить. Ну, это 4 дня.
Вы один ехали или это какая-то состав
второй группы? Второго идиота я не нашел.
4 дня?
Ну, в общем, Ленинград это еще не так далеко. Я ездил по Золотому кольцу, это чуть-чуть даже дальше. И потом у меня самый такой интересный крупный заезд по всей Прибалтике был.
Ого, на велосипеде.
Я выехал из Ленинграда, простите, тогда так назывался мой родной город. Сейчас он уже Санкт-Петербург. Вот, и вначале Эстония, потом Латвия, потом Литва, и потом возврат.
А первый раз вы поехали на спор или почему?
Не, без всякого спора, почему. Я просто с детства очень любил дорогу. С детства любил вот такие длинные дистанции, потому что спортсмен я никудышный и всем всегда проигрывал. А вот что касается выносливости... И потом, понимаете, на велосипеде это же ведь уникальный вид спорта тем, что... Для меня, потому что легче всего мне было ловить второе дыхание. А это наркота. Причем это натуральная наркота.
Как вы... А как
это
вы поймать?
Это эндогенные...
Так можно же было на мопеде, как Че Гевара, например.
Но там второго дыхания нет, а потом что... А Че Гевара что, на мопеде ездил?
Да.
Бедный.
Велосипед надо было подарить.
Представляете себе команданта Че?
Ну, он какой-то мопед же.
На мопеде. Это же вообще...
Это был мотоцикл?
Это же дискредитация образа.
Он просто такой маленький, что для меня это какой-то мопед. Я не права, это был мотоцикл? Расскажите мне разницу между мопедом и мотоциклом.
Эль побре команданте.
Кстати, мы немножко начали о споре, и вы тоже уже вспоминали, что вы полгода отучились.
Простите, я отвечу на вопрос, потому что разница между мотоциклом и мопедом — это все равно, что разница между настоящей блондинкой и крашеной.
Вот, ответили.
И ее нет как бы.
Угу.
Нет, потому что если ты даже покрасилась в блондинку, то в душе ты уже становишься блондинкой.
Ну,
разницы нет.
Мопед не становится мотоциклом.
Тогда это неудачное сравнение.
Пожалуй, вы правы, говорил Черчилль, надо так отвечать, когда, чтобы прекратить неприятный разговор.
У нас есть еще одно исследование. Вы же хотите легкости? Вот есть у нас исследование британских ученых. Катечка говорила про американских, я вам про британских. Британские ученые измерили силу внимания мата. Неожиданным образом. Говорят, ругань при подъеме тяжести и откручивании гаек – это не признак хамства, а физиологическая необходимость. Экспериментально они доказали, что когда вот крутят, например, люди как раз педали велосипеда и матерятся, то расстояние и тяжелую трассу преодолевают с большей легкостью, чем те, кто не матерятся в этот момент. Вы материтесь в жизни?
Ругаетесь хотя бы.
Ну, во-первых, про американских ученых.
Британские.
Это уже британские.
Ну, американские, британские. Простите, даже у меня голос сел от возмущения нафигственно, потому что они не могут ничего сказать про мат, потому что они ничего в мате не понимают.
Это
у
правда.
Них есть свои какие-то очень легенькие английско-американские ругательства, а когда грузчики в их портах начинают ругаться, они ругаются на польском мате. Потому что мат — это великий язык совершенно, им не... понятный. Вот, во время кручения педали, если кто-то начинает ругаться матом, сами понимаете, что сила уходит в мат, и педали, значит, не крутится.
Крутится?
Матом надо ругаться тогда, когда педаль вдруг заела.
Они как
и особенно,
раз...
когда заела педаль, и ты вдруг летишь через руль. Вот тут это очень помогает перед поцелуем с асфальта сказать что-нибудь такое: «Мамочка моя!»
Вы именно так и говорите, я так чувствую.
Нет, я, честно говоря...
Ругайтесь.
Во время полета?
Нет, вообще, крепкое словцо можете вставить?
Не, ну просто, понимаете, бывают такие ситуации, когда, честно говоря, что значит крепкое словцо? Там просто переходишь на этот язык, иногда, чтобы тебя поняли, иногда, чтобы ты сам себя понял, и чтобы выразить ощущения. А иначе вспоминается анекдот про то, как дети ругались матом, вернувшись из детского сада, и все родители побежали в детский сад для того, чтобы выяснить, и там все отпирались и говорили, ну что вы, у нас такое совершенно невозможно, правда, вот у нас вчера были рабочие. Позвали рабочих, и рабочий говорит, да мне никогда в жизни, здесь же детский сад, ну, вчера он просто мне капнул расплавленным оловом с потолка, когда что-то там чинило. Я говорю, Вася, ну зачем же ты мне расплавленным оловом капаешь на лысину? Сами понимаете, когда тебе расплавленным...
Там
да еще один
держаться.
Человек, другому русскому человеку нет, там просто это необходимо, понимаете, это терапия.
Вы говорите,
это чтобы выдержать эту боль и эту обиду.
Британские
зачем?
Ученые как раз все это объясняют. Знаете,
да
чем? Они говорят,
понимают?
Когда ты ругаешься матом, ты не можешь думать ни о чем другом. Считают британские ученые.
Еще раз повторяю, что им не понять. Наш язык этим English.
Сейчас пойдет актерская часть вашей биографии.
Вы уже, да, потому что за кадром... Мне... И вы уже вспоминали, что полгода у вас было
что
учебы.
Полгода?
Щукинское училище. А вот туда вы поступали как раз-таки на спор?
Начинается, да, туда на спор.
С кем спорили?
С товарищем.
На 3 бутылки коньяка, я знаю. Да?
Вы вообще...
Наподсматривала.
Вы где работаете?
На кого работаете, надо спрашивать.
И такие погоны, пиум, тут же легли.
Главный вопрос. Вернул обещанный?
Ну, конечно.
Вместе?
Ну, посмотрите на меня внимательно. Разве можно мне не вернуть?
А зачем, почему полгода? Вам стало скучно?
Там не скучно, понимаете, я же ведь, с одной стороны, это был спор, с другой стороны, я всю жизнь мечтал стать актером. Я совершенно не понимаю, почему я пошел в МГИМО. Это произошло как-то спонтанно. Ну, видимо, просто вот нить судьбы меня туда повела, сказав, не надо, Юра, туда, не надо.
Слушайте, в МГИМО вы быстро поступили, да?
Я поступил, да, потому что нить судьбы также туда меня вела, и, в общем, это было чудо.
В Щукинскую-то вы очень тяжело поступали.
Нет, легко.
Легко?
С первого раза все.
Подождите,
получилось.
Вы...
Нет, я это все было очень легко, потому что на консультации сидел просто мой знакомый, вот, и...
Блад был, да, сестра?
Ну, это не блад, это шутка была. Это была шутка, никто не верил, что я поступлю, потому что я картавил, я окончил МГИМО, я уже был в аспирантуре. Это была просто, сейчас говорят, прикол. Там был преподаватель, один из преподавателей моей сестры, сестра уже Евгения Симонова в это время там училась, вот, в порядке шутки, это было под ночь, договорились о том, что я туда пойду, пришел на консультацию, естественно, меня пропустил на первый тур, пришел на первый тур, то, естественно, он же сидел, нет, это уж это был третий тур, и вообще совершенно неожиданно для меня, они меня пропустили на второй уже так, в общем, сказали, что, ну, вы, наверное, пошутили, уже хватит, мы, конечно, можем, учитывая, что вы брат Евгения Симонова, пустить вас на третий тур, но там уже будет все училище, ну, надо ли вам туда ходить? Вот, а спор-то был, что я дойду до третьего тура, я сказал, очень надо.
3 бутылки все-таки.
И все, они меня пропустили на третий тур, и не надо было туда идти, ну, категорически не надо было туда идти, потому что я уже выиграл, но почему-то меня туда потянуло, ну, и там, конечно, был полный вначале провал, потому что меня тут же прервали, сказали, что я картавил тогда, у меня же еще было вот такое французское.
До
24 лет я исключительно разговаривал, простите, вот так. Вот.
Как вы избавились от этого?
Ну, так потому что я же поступил, надо было ходить на сцену речи. На другие предметы я не ходил, потому что, сами понимаете, что я там историю КПСС, что ли, изучал, находясь на кафедре Международного рабочего коммунистического движения МГИМО. Вот, но я исправлял. А там просто меня выгнал...
Этуш?
Я не помню, это был то ли Этуш, то ли Захава. Я на всякий случай говорю, что Этуш, но сейчас...
Сегодня, ну, в общем, кстати, Этуш 95.
Я знаю. Поэтому как-то не
хочется.
Я отрицаю, что это Этуш. Там просто замечательный человек надо мной издевался. Меня вывели, а потом назад ввели, как заключенного, и стали издеваться дальше. И говорят, что вот мы узнали, что вы брат Жени Симоновой, она очень талантливая наша студентка. Вы, наверное, бездарный. Давайте мы вас послушаем. И дальше. Вот меня не надо было злить.
И?
Катя, меня не надо было злить, потому что я разозлился, и тут те силы, которые во мне таились, они во мне проснулись. Я сразу выбрал другую себе программу, моментально поменялась программа, она стала, это монолог Марка Антония над трупом убитого Цезаря. Я сразу понял, что тот, который надо мной издевается, это Брут, и стал с ним разбираться, работая на публику. А это то, что им нужно. Это умение общаться с аудиторией. Потом попросили басню, у меня басня была такая наивная, хорошая, распевная. А тут я сказал, нет, волк на псарне, и глядя в лицо тому, кого вы называете эту, что я сказал, волк ночью, думая попасть в овчарню, попал, блин, на псарню.
Вас легко
вывести из себя?
Разозлить.
Блондинкам нет.
А вообще?
Брюнеткам, да.
Когда последний раз злились?
Давно.
Из-за кого?
В первом браке. У меня первая жена была брюнетка.
Она?
Она, правда, утверждала, что она шатенка.
Но все-таки брюнетка.
Ну, я так определил.
А дрались вы когда последний раз?
В смысле?
Ну, в смысле, не с женщиной, разумеется.
Ой, давно. Я человек исключительно мирный. Во сне разве что.
Но агрессивный при этом можете быть, если работает из себя.
Я? Да что?
Ольга!
Как можно? Извините, пожалуйста, я буду более сдержанной тоже. У нас, на самом деле, вот слушатели вовсю присоединились, которым мы даже не рассказали, не напомнили наши координаты. Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. И Твиттер говорит МСК. Давайте парочку сейчас прочтем, ладно? Дайте совет, луноход просит молодому многодетному папе по воспитанию.
Помогать хорошей жене. Если она плохая, найти другую.
Ух ты!
Ну, это самый основной совет, потому что, конечно, мама. Прежде всего, мама.
Подождите, надо, вы же однажды сказали, что самая вообще жестокая штука в жизни – это вообще отношения между мужчиной и женщиной.
Да, она самая жестокая, но в то же время она может быть самой радостной, самой прекрасной, самой победной.
А это может быть с одной и той же женщиной?
Да.
Это может быть с одной и той же женщиной?
Ну, это бывает, но в основном в художественной литературе.
Вы вот упомянули первый брак, но вы о нем не очень любите говорить, потому что вы говорили, что это была любовь или страсть.
Золотка, я на это сразу вас прерываю и отвечаю кратко, потому что я сейчас во втором.
Да, вы сейчас
имеющий
во втором.
Имеющий уши, да, слышит.
Вот, я как раз-таки веду вас ко второму браку. И вы сказали, что самое лучшее, что случилось в вашей жизни, это встреча с вашей женой Татьяной.
Да.
Татьяна Александровна, помните вашу встречу?
Помню, конечно.
Как это было?
Мне кажется, сейчас такой взгляд потерялся, но надо было сказать, что помню. Точно помните?
Нет, я, естественно, помню, потому что это была встреча очень яркая. Мы очень друг другу не понравились.
Ого.
Она мне не понравилась, а я на нее чудовищное впечатление произвел.
И как же вы исправляли все это?
А я не исправлял. Там просто... Браки свершаются на небесах, как сказала Наташа старшая, Наташа и младшая. Это если читать Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Сейчас, правда, говорят, что якобы читать не надо школьникам, они ничего там не понимают. Как будто взрослые там чего-нибудь понимают. Там, по-моему, этот роман можно понимать только когда ты школьник. Так браки свершаются на небесах, и поэтому этот брак свершился еще до того, видимо, как мы родились на белый свет, и поэтому Бога совершенно не интересовало, нравимся мы друг другу, не нравимся, нас просто взяли за шкирки и стали сводить. Мы очень сопротивлялись.
А кто сводил?
А?
Кто сводил? Как? Ну, видимая рука или
как
в смысле?
Кто?
Или, может, друзья помогают?
Нет, друзья, что вы, друзья все ополчились.
Ладно.
Друзья кинулись к ней и говорят, ты что, с ума сошла?
Ты
у него...
посмотри на
ты
него.
Ты посмотри на этого, что ты вообще, как на его жену, посмотри, у него двое детей, ты что, с ума сошла, что ли? Ко мне человек, который нас, в общем, свел, говорил, ты что, с ума сошла? Быстро к жене возвращайся, чини забор, ты... Нет, вся Москва ополчилась, и вся Москва убеждала нас в том, что, в общем, это совершенно невозможно. Только одна знакомая моей жены, которая была женщина очень непростая, которая гадала на воде, и которая видела, в общем, все. Ну, сейчас это называется ведьма или там ясновидящая. Только она одна сказала, ну, так...
А вы верите в это вот все ясновидение?
Нет, я в это, конечно, не верю, но этой женщине я верил абсолютно, потому что она предсказывала несколько раз и очень точно. А я начинаю верить тем, которые очень точно тебе предсказывают, понимаете? Чтобы не говорили про сенсов, когда...
Астрологи тоже предсказывают.
Когда я... Нет, они там есть масса шарлатанов и так далее, но я просто за диагностикой обращаюсь к...
Кому?
К своей знакомой Сенсу.
Она водит вам по тулову руками и говорит, вот здесь болит?
Нет, она ничего не водит, она просто смотрит меня, а потом я иду и глотаю кишку, и мне повторяют ее диагноз. Или потом, иду еще куда-то, и со мной тоже что-то творят, я не буду говорить.
Не надо.
Да, куда вводят, вот. И все это делается именно для того, чтобы потом получить тот диагноз, который сказала она мне. Я не знаю, как она это делает. Ну, ей я верю, естественно, но больше
но сейчас
с другими не хожу.
Сейчас с вами все хорошо, никаких диагнозов?
Нет, диагноз у меня...
Здоров.
Есть нехороший.
Я хотела у вас спросить
старость
еще...
Старость называется, и в пенсионном удостоверении написано по старость. Нет, ну, удостоверение показать, что ли? 60 лет, понимаете, молодой человек, цветущий. 60. А там написано по старости. Нет, там мне сейчас уже 65.
Я знаю, что таким выдают и вот в 30 с чем-то.
А вы все еще в
Патриаршем
совете по культуре...
Не будем о грустном.
Российской православной церкви?
Пока не выгнали.
Скажите, пожалуйста, просто сегодня прям появилась новость, что в РПЦ предрекли конец христианской цивилизации через 30 лет. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов так говорит. Европа, говорит, станет мусульманской, а христиане будут жить в полуподполье.
Ну, он очень хороший человек. Я его когда вижу, я прям весь расцветаю. Ну, шутник.
А почему такой?
Ну, потому что он шутник, понимаете, я его люблю как раз за то, что он вот...
То есть все, что он говорит, он шутит? Потому что какое-то
понимаете,
время
он
назад...
шутит, но в каждой шутке есть доля истины, но в данном случае, сами понимаете...
Ну, какое-то время назад он говорил как раз о том, что... террористы, исповедующие радикальный ислам, готовы отдать жизнь за свою веру, а у нас здесь все тухло, говорил он.
Ну,
в христианстве.
У меня не тухло.
У вас не тухло.
Ну, может быть, он проснулся в этот день или увидел что-то тухлое. Ну...
Но это же как-то дискредитирует РПЦ, нет? Вот такие заявления?
Я думаю, что это
нет?
Невозможно. Вообще РПЦ невозможно дискредитировать, но просто мне как раз такие люди нравятся, потому что, ну, я не люблю, когда все однообразно.
А вот вы как...
Вот Владимир Вольфович Жириновский мне нравится, потому что...
Эпатажный.
Потому что, да, только всегда я что-то стал за него переживать, что вот...
Что случилось?
Не болен ли?
Не переживайте.
Надо его отправить к вашей знакомой.
Ваша позиция по передаче Исаки РПЦ какова?
Ну, во-первых, я ленинградец.
Вот, потому что вы ленинградец, и при том, что вы...
Вот, у меня позиция достаточно жесткая. У меня позиция, что если то или иное здание было построено с этой вот, с определенной целью, ну, храм должен быть у церкви, из него не надо делать музей.
То есть это должна быть церковь, которая даже не будет работать как музей, ну,
нет,
по вашему мнению?
Она будет работать как музей, и об этом неоднократно говорили.
Так зачем передавать, если она будет работать как музей?
Ну, потому что все должно вернуться на круги своя, понимаете? Поскольку я видел, как при советской власти отбирали у церкви, как делали стекловаты, как превращали в музеи. Надо вернуть украденное, девочки! Тем более, что церковь неоднократно говорила о том, что, естественно, она будет общаться с музейщиками, вы же понимаете, иначе собор такой не сохранить. Но я же там был, когда там был атеизм один, там маятник через всю церковь ходил, понимаете, ну, верните, гады.
Верните, гады. Вы
но это я не к музейщикам обращаюсь, и не к вам, девочки. Храни вас,
нет,
Господь.
Мы-то приятники.
Христос воскресе.
Уже все, уже сколько?
9 мая скоро. Вы хотели тоже что-то сказать про 9 мая, возможно, кого-то поздравить.
Я хочу сказать, что это замечательный праздник. Это праздник, против которого не возражает никто. Даже самые оголтелые люди, которые, в общем, против всего. Поэтому с праздником, с великим праздником... замечательным праздником, с живым праздником. И пусть будут пойдите живы хотя бы в ваших сердцах, если вы атеисты, те люди, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили свободно, легко, насколько можно легко жить в России.
Вы хоть раз участвовали в акции «Бессмертный полк»?
Нет.
А хотите?
Думаю. Думаю. Я просто сам по себе бессмертный полк, потому что я назван в честь мальчика, который в 41-м году окончил школу и в 41-м году погиб, понимаете. Я в каком-то смысле сам бессмертный полк. Когда я говорю «Юра», обращаясь к себе, я...
Обращайтесь к тому мальчику. Рубрика у нас «Пять вопросов», Юрий Павлович. Что вы скрыли когда-то от мамы, первый вопрос? Время наше почти вышло.
Не помню.
Ну, так уж и не помните. Второй вопрос. Какой блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни?
Очень много ошибок.
Самая большая.
Короткие вопросы, сложнейшие вещи. Называете человек, который называет свою самую большую ошибку.
Да.
Не было.
Много и не было самой большой.
Самое большое не было среди них.
Кого бы вы попросили прощения?
У всех, кого обидел.
Кто ваш лучший друг?
Жена.
Я в завершении одну вашу цитату приведу. Русский человек, вы говорили не так давно, так устроен, что сегодня он счастлив, а завтра нет. Мы амбивалентны, самые счастливые и самые несчастные. Самые больные и самые здоровые. Самые честные и самые лживые. Жизнь в России непростая, счастье хочется. Вы счастливы в данный момент? Ну, я не имею в виду прямо у нас в эфире, а просто...
А вот вдруг у нас в эфире?
На данном отрезке своей жизни.
Я всегда счастлив.
Что нужно для счастья?
Быть счастливым.
Порочный круг какой-то получается.
Нет, там нет никакого порочного круга. Просто есть очень хороший рассказ о том, что счастье внутри человека находится, понимаете? Надо это счастье просто доставать. И когда ты несчастлив, и когда тебе очень плохо, ты достань это счастье, и тебе будет уже легче. Поэтому, конечно, я счастлив. И вы будете счастливы, если будете меня слушаться. Блондинки.
Спасибо большое, Юрий Вяземский. Счастливый был у нас в гостях. Катерина Звягинцева.
Спасибо большое, что пришли. Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.